Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», предисловие к учению 10 сферот, страница 773, параграф Тет Вав, 15. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Наиболее интересные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Страница 773 «Трудов Бааль Сулама», предисловие к учению 10 сферот, 15-й пункт. Итак, человеку нечего ждать, что занятие Торой и заповеди Мило Лишма приведет его к Лишма, пока душой не узнает, что удостоился должной веры в Творца и его Тору. Потому что тогда свет, кроющийся в Торе, возвратит его к источнику, и человек удостоится Дня Творца, который весь свет. Ведь вера очищает глаза человека, чтобы он насладился светом Творца, пока свет, кроющийся в Торе, не вернет его к источнику. А люди, лишенные веры, подобны летучим мышам, которые не могут смотреть на свет дня, поскольку он обращается для них во мрак, еще более ужасный, чем ночная тьма. Ведь питаются они лишь в темени ночи. Так и глаза, не имеющих веры, слепнут при свете Творца, и потому обращается для них свет во тьму, и эликсир жизни становится для них смертельным ядом. И о них сказано: «Горе тем, кто жаждет Дня Творца! Зачем он вам, День Творца? Это мрак, а не свет. И потому вначале необходимо достичь полной веры». Параграф 16. В свете сказанного разъясняется проблема из Тосфот. Для всякого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни. А для всякого, кто занимается Торой Ло Лишма, она становится смертельным ядом. И спросили мудрецы: разве не сказано, что всегда должен человек заниматься Торой, хотя бы и Ло Лишма? Потому что от Ло Лишма приходит к Лишма. И согласно вышеизложенному, можно провести простое разделение на тех, кто занимается Торой ради заповеди об изучении Торы, и в любом случае, веря в вознаграждение и наказание, все же совмещает самонаслаждение и личную выгоду с намерением доставить удовольствие Творцу, а потому свет, кроющийся в Торе, возвращает их к источнику, и они приходят к Лишма. И на тех, которые занимаются Торой не ради заповеди об изучении Торы, поскольку не верят в вознаграждение и наказание в такой степени, чтобы приложить ради нее столько усилий, а прилагают усилия лишь ради своего собственного наслаждения. А потому становится для них Тора ядом смерти, так как свет, кроющийся в ней, обращается для них во тьму. Параграф 17. «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои. И устремит он свои усилия на то, чтобы были они ради заповеди Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из ло лишма придет к лишма. Таким образом, даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при помощи занятий Торой. Ведь если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы обратиться, удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хаввакук и свел все к одному: праведник верой своей жить будет. И более того, нет для него иного совета, кроме этого. Как сказано, сказал Раба, Просил Иов освободить весь мир от ограничения. Сказал перед ним: «Владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников. Кто же воспрепятствует тебе?» И объясняет Раши: «Ты сотворил праведников посредством доброго начала и грешников посредством злого начала. А потому никто не спасется от руки твоей, ведь кто же воспрепятствует тебе? Подневольно грешащие». И что ответили товарищи Иова? «Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу сводишь. Творец создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». Разъясняет Раши: «Он сотворил Тору, приправу, которая отметает преступные размышления. Как сказано: если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если камень он, смягчится. Посему не подневольны они, ведь могут спасти себя». Однако ясно, сказав, что приняли эту приправу, они не могут освободить себя от суда, если у них есть все еще преступные размышления. То есть все еще пребывают в колебаниях, и злое начало пока что не смягчилось. Ведь понятно, что Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал и то, как создать верное лекарство и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел «не верь», или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть, во время занятий Торой не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе — света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, но отвлекались от Него во время учебы. Но так или иначе, не следует освобождать себя от суда под предлогом принуждения, поскольку мудрецы обязывают нас к обратному утверждению: «Я создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». И если бы здесь было какое-то исключение, то вопрос Йова оставался бы в силе.
Первый вопрос. Что называется силой веры, которую мы обязаны достичь прежде всего? Пожалуйста.
Сила веры, которую мы должны достичь вначале, это объединение с товарищами. Надо верить, что в этом реализуется вся Тора, и можно притянуть свет, возвращающий к источнику.
Сила этой веры — это наше соответствие в сети поручительства, которое будет соответствовать свету, возвращающему к источнику.
Сила веры это свойство отдачи, и мы все время должны в качестве намерения держать, чтобы это было нашим результатом, чтобы мы могли отдавать нашим товарищам.
сила отдачи, сила веры, или сила отдачи — это свойство Высшего. Которому мы должны быть направлены в каждом нашем действии, в каждой мысли. Должны быть направлены именно на это.
Когда я занимаюсь учебой, у меня есть сила благодаря тому, что свет, возвращающий к источнику, делает работу. И как результат этого действия, этой веры, есть у меня сила.
Сила веры — это сила отдачи.
Сила веры позволяет мне привести работу и усилия ради раскрытия Творца.
Почему сила веры выше знания? Она не может быть ниже знания. В знании сила, о которой мы говорим, она выше знания. Пожалуйста.
Сила веры — это сила, которая облачается в кли, который является единым с отдачей. И поэтому внутри знания есть постоянные споры между частями желания, и поэтому никогда невозможно прийти к облачению Творца внутри знания. Можно только подняться к кли, который называется верой.
Да, он не может облачиться в кли получения, но мы обретаем веру над нашими получающими кли.
То, что в знании, по моему мнению, это все намерения, которые направлены на желание получать. А сила отдачи? Сила отдачи — это все, что выше желания получать, выше моего знания. В ином изменении.
Я думаю, что это действие делится на два. Есть моя часть, часть Творца. Я должен сделать твою часть без всякого понимания и понять, что вторую часть восполняет Творец с помощью моего усилия в учебе с правильным намерением. И поэтому первая часть, она выше знания, потому что у меня нет никакого понимания.
Сила веры приближает мне окружающий свет. То есть я как бы работаю на своем следующем уровне, на следующей ступени, на ступени отдачи, и поэтому это является выше знания.
В тот момент, когда мы начинаем изучать Тору, мы слышим, что есть такое понятие, которое называется «свет». Мы не можем никак уловить его, и мы должны просто верить, что он существует в своем знании. Я не могу это увидеть, я вижу тела и все остальное, то, что я могу воспринять в своих пяти органах чувств. Поэтому есть совет мудрецов, которые говорят, что выше знания ты должен сделать и раскроешь.
Что значит обязаться перед учебой достичь силы веры? Что значит обязаться перед учебой достичь эту силу веры?
Вся польза от учебы достигается благодаря кли, к которому мы приходим, и поэтому обязанность заниматься в процессе дня, кроме времени учебы, чтобы достичь отдачи, эта взаимная связь между товарищами является условием для создания кли, которое может притянуть свет, возвращающий к источнику во время учебы.
От этого зависит вся наша работа в этом обязательстве. И именно друг по отношению к другу, когда каждый обязуется заниматься внутренней частью и просить свет, и ничто иное, и, разумеется, готовить себя к учебе, для того, чтобы во время учебы мы были уже находились в едином намерении, чтобы этот свет просто...
Мы знаем, по сути дела, что все, что может изменить человека, нашу природу, намерение ради получения нанарбения, а ради отдачи — это постижение этой силы веры, которая выше знания. И нам нужен окружающий свет, сила света, возвращающего к источнику, чтобы изменила эту природу. И поэтому все, что мы делаем на протяжении дня, это, по сути дела, все имеющиеся по отношению к нам средства, что называется, окружением. Мы действуем с помощью этих средств, чтобы подготовить себя быть направленными к притяжению света, возвращающего к источнику во время учебы. Потому что это единственная вещь, которая может помочь нам изменить нашу природу.
Ежедневно мы начинаем нашу работу с нуля, собственно. Каждый день мы начинаем его с нуля, заново. И работаем как бы выше знания, пока мы начинаем этот процесс, когда мы притягиваем свет и начинаем пробуждаться, и появляется у нас какая-то жизнь. Поэтому обязаться — это означает, что мы, прежде всего, обязуемся ежедневно, за каждый раз заново, хотя нет сил начинать день, все-таки начинать с учебы, и знать, что это усилие, высшее знание приведет нас к новому состоянию.
Если я прихожу изучать свои будущие ступени, в которых я нахожусь в большей отдаче, мне нужна какая-то мера уподобления свойств тем ступеням, которые я изучаю, поэтому я обязуюсь получить помощь от силы веры, чтобы получить какую-то меру желания и стремления к тем ступеням, которые я изучаю.
Написано, что праведник верой своей жить будет. Что это значит? Что без этого он умрет? Кто вообще этот праведник, который живет своей верой и практически без желания получать?
Это наше общее кли, где мы являемся поручителями друг друга, и в этом кли можно достичь света, возвращающего к источнику.
Праведник — это свойство в человеке, которое действует в отдаче, и только если человек слит с этим кли, он может может находиться в жизни, которая называется отдача, иначе нет.
Праведник — это оправдывающий все, что приходит к нему, и ради этого он живет в отдаче, в вере, живет в доме Творца, когда, по сути дела, все связывает с ним, все, что с ним происходит.
Да, праведник — это тот, кто оправдывает, который выходит на такую ступень, когда оправдывает все действия Творца. Говорит, что Творец добрый и творящий добро. И для того, чтобы прийти к такой заботе, необходимо приобрести свойство, которое называется свойством отдачи. И только силой веры, силой отдачи есть жизнь, есть слияние с Высшим. Также и каждый из нас, где бы он ни находился, то усилие, которое он прикладывает, когда хочет быть праведником, хочет достичь свойства отдачи, поскольку в нем есть жизнь, и в нем мы направлены, мы правильно направляем наши мысли, наши желания, намерения, мы все уже находимся под воздействием этого состояния. С этого состояния системы.
И как у меня есть вопрос, что значит будет верой жив, ведь он должен вроде бы жить знанием. В этом вопрос.
Мне кажется, что это естественное окружение праведника, вера. И эти три слова из той самой категории. Праведник — это тот, который обладает всеми свойствами отдачи, верой своей в свете отдачи. Жить будет — это...
Что называется, когда человек обязуется перед учебой? Что значит «обязуется» по отношению к кому, в чем? Какова сила его обязательства, пожалуйста?
Его обязательство делится на две части. Обязательство по отношению к человеку в нем и обязательство по отношению к окружению его.
И суть и содержание этого обязательства сохранять любую возможность прийти к вере на протяжении дня. И для этого есть у него окружение, рамки общественной деятельности, распространения группы, к которой он может прийти, включиться и усилить действие, чтобы было у него важным свойством отдачи и было клей прийти на урок.
Обязательство друг по отношению к другу. Мы, когда обязуемся, каждый обязуется просить о товарище, о товарищах, чтобы этот свет работал над нами, как над группой, объединял нас, придавал нам эту форму, форму Творца. Наше обязательство в основном перед товарищами.
Мы вчера сказали, что мы входим в период, в котором с нами начинают производить расчеты свыше о нашем намерении, чтобы мы находились в объединении, проделывали усилия к объединению, притягивали свет, возвращающий к источнику. И это то обязательство, которое мы должны взять один по отношению к другому на протяжении всех часов, которые даны нам, для того, чтобы на самом деле прийти в это время, называемое учебой, чтобы через учебу и объединение пробудить свет, возвращающий к источнику, ту силу, которая исправляет нас и приводит нас к вере.
Обязательство по отношению к моим товарищам. Почему я, собственно, должен обязаться? Потому что у меня есть разные ощущения. Иногда я ничего не чувствую, но несмотря на то, что я не чувствую, я буду делать усилия, и тогда я почувствую. Поэтому я должен обязаться, чтобы даже если я упаду и ничего не буду чувствовать, все равно, чтобы я не отказался и... работал ради товарищей.
И интересуясь наукой Каббала, в силу того, что мы этого делаем, когда мы начинаем учиться, мы приходим к обязательству, которое возложил на нас Творец, и мы тем самым реализуем цель творения.
Обязательство — это сила поручения, когда мы пытаемся, которую мы пытаемся построить между собой.
Скажем, вчера было у нас упражнение «100 раз сказать», и я люблю группу, я ценю группу. Это обязательство. Я впечатлился от товарищей, которые сделали это и дали огромные силы, и мне передали силы сделать это упражнение. И так я его передавал другим. Это обязательство, когда вся группа была в одной единой мысли.
Но пока что, когда у нас нет силы веры, чем мы будем жить, пока мы не станем праведниками? Пожалуйста.
Когда нет у нас силы веры, мы можем жить только силами окружения, когда каждый пробуждает другого, и если в группе есть такое ощущение жизни, каждый дает другому энергию, пока мы не достигнем отдачи.
Мы будем жить взаимной заботой друг о друге, поручительством, которое каждый обязан прилагать друг по отношению к другу, силой, которую мы должны передавать друг по отношению к другу, силой духа, величием цели, которые мы должны давать друг другу. Все это является средствами, которые дают нам силу и правильное направление. Действительно усилиться в вере в течение дня и прийти готовыми на урок, чтобы притянуть силу, которая есть в учебе, то особое средство, которое есть в учебе. Потому что это нам необходимо. Пробудить свет, возвращающий к источнику. И для этого необходима подготовка. И только друг по отношению к другу может помочь и поддержать. Самостоятельно человек не способен на это.
И для этого сделали понятие «игра». Если мы играем по отношению к товарищу, то создается динамическое состояние и направление, которое усиливается, потому что если он видит меня, это на него влияет, он может усилиться сам, а затем это возвращается ко мне. И если у нас группа в 100 человек, и каждый проделывает такое усилие, мы можем получить что-то временное вместо силы веры, которая будет подталкивать нас очень сильно.
Игра в группе — это центральная вещь. Вещь, это то, что поддерживает людей, то, что дает им жизнь. Мы как бы приближаем те самые ступени, о которых мы говорим, к нашему текущему состоянию и живем нашей жизнью в будущем, в отдаче.
Важность цели, величие рава, величие группы.
Будем жить в идеальном состоянии, когда мы пробуждаем себя, как сказали товарищи, а когда у нас нет жизненной силы, то много раз как бы нас поддерживают свыше. Это как бы мы живем в таком искусственном скармливании, в инкубаторе.
Да, нет у нас больше, чем каждый другого. И сказано, что любовь к товарищам покрывает все, и в товарищах мы находим все силы и все необходимое для того, чтобы прийти к концу исправления.
Мы будем жить с помощью той энергии, которую мы получаем друг от друга в той мере, в которой каждый вкладывает все свои силы, которые есть у него, в группу, в центр группы, когда есть у него эта сила. А когда у него этой силы нет, то он получит от группы то, что он в нее вложил. И так мы получаемся все время направленные на цель.
Согласно чему человек может проверить, есть ли у него требования к вере или нет, до учебы, во время учебы. Согласно чему он проверяет, с помощью какого прибора? Потому что все зависит от требования к вере, чтобы получить ее с помощью света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику, мы не чувствуем. Сила веры приходит как результат воздействия света, возвращающего к источнику во время учебы. И вопрос, Как мы проверяем, что мы находимся в требовании к силе веры, чтобы получить ее с помощью света, возвращающего к источнику во время учебы? Как мы проверяем наше требование? Пожалуйста.
Теперь проверка может произойти с помощью того, что у нас есть рамки, когда все, что мы определили для себя, и вся возможность это соблюдать и даже увеличивать, дает нам проверку. Если мы не можем, если мы чувствуем в чем-то трудность, мы знаем, что сила веры ослабла.
Во время учебы я учу о ступенях, которые описывают нам каббалисты, и насколько я чувствую их близкими по отношению к себе, я тем самым включаю свое желание и стремление к силе веры и проверяю, насколько я достиг эти ступени, насколько я чувствую их, те виды отдачи, которые описываются здесь как близкие мне.
С помощью вопросов мы можем глубже углубляться, понимать, как прийти к любви к товарищам, к реализации цели творения, реализации цели, ради которой ты здесь.
Да, невозможно ошибиться в этом понятии. Есть четкие параметры. И если я проверяю их, насколько я хочу отдавать товарищам, сколько я делаю в стремлении распространения Творца в мире, как я беру это в учебе как обязанность, этим я проверяю свою веру.
Да, правильная мера — это сколько я думаю о товарищах, в какой заботе о них я нахожусь, насколько я чувствую их близкими или далекими от меня. Главное только, что для меня шкала — это мое отношение к ним. И насколько я требую свет, чтобы он приходил на это и исправлял вот эту связь. Для того, чтобы мы в конце концов смогли доставить ему наслаждение тем, что свяжемся между собой, и чтобы это объединение потом вышло и распространилось по всему миру.
Мы должны сделать место, в котором раскроется Творец. И это место только усилия по объединению. И поэтому мы должны находиться на протяжении дня и во время учебы все время в направлении к объединению, все время находиться во взаимной заботе, молитве и просьбе относительно друг друга и просить о товарищах, чтобы дал им и желание к объединению и средства, это свет, возвращающий к источнику. Словом, все условия, которые мы, все усилия, которые мы прилагаем, должны быть направлены в действии и намерении. Если мы находимся таким образом во взаимной поддержке, то учеба приносит пользу, поскольку мы направлены на притяжение света, которое приносит веру.
Время учебы — это время самого действия. Если мы себя правильно не подготовили, то мы почувствуем, что мы не в состоянии быть в правильном требовании. Поэтому то, что остается нам, это только в течение дня, то есть не в то время, когда мы учимся, взять на себя различные обязательства, каждый насколько может, чем больше, тем лучше, и это даст нам индикацию, где мы находимся.
В дополнение, то, что я хочу приобрести силу веры, чтобы с ее помощью прийти на свет, возвращающий к источнику, я хочу исправить свое желание. И как я вижу группу, насколько она исправлена, насколько она живет светом отдачи, согласно этому я определяю, измеряю свои требования.
У нас есть несколько ступеней в наших состояниях, пока мы не приходим к концу исправления. Первый уровень — это то, что мы до Лолишма Сначала есть, сначала идет уровень, когда мы в лолишма, затем состояние лишма, затем в состоянии лишма, скажем, мы приходим к состоянию, когда мы не хотим получить вознаграждение. Какова разница между состоянием до лолишма и состоянием лишма? И состоянием лолишма. Состояние до лолишма и состояние лолишма. Это тоже состояние и состояние в пути. Мы не говорим просто так о том, кто читает Тору или там делает какие-то действия. Что означает, что мы находимся в состоянии предшествующем лолишма? Я слышу, что этот вопрос тяжелый, тяжелый вопрос. Тогда вопрос иной. Подойдем с другой стороны. Какова разница между состоянием лолишма и лишма? Вся разница между этими двумя состояниями в экране. Пожалуйста. То есть, если мы думаем, что мы находимся в состоянии лолишма, то мы должны понять, что такое лишма, и только чего не хватает, какой компонента не хватает, из-за нее мы находимся в лолишма. Какова разница между лолишма и лишма?
Разница в намерении.
И лолишма и лишма.
Разница, я хочу сказать, в чем разница и в чем что общего между ними и какой параметр всего лишь немного отличается. Но остальное есть у нас. Кроме... Пожалуйста.
То, что общее между ними, это постоянство. И в лолишма, и в лишма человек, у человека нет никакого иного желания, кроме того, чтобы быть слитым с отдачей, с отношением к товарищам, к отдаче, к ближнему. И разница в намерении, что в лолишма он все-таки ждет какой-то прибыли собственной, а в лишма он уже растворяется в них полностью.
Да, он хочет прийти к отдаче в обоих случаях. Только вопрос, использует ли он товарищей для того, чтобы прийти к отдаче, или же использует себя во благо товарищей, чтобы они пришли к отдаче.
Да, разница в том, что в лолишма... Лолишма — это тоже очень высокое состояние, когда человек уже верит в силу отдачи, в веру, в силу, которая есть, в силу исправления, которая есть в Торе, в награду и наказание. Он весь направлен на то, чтобы достичь силы веры, он находится в стремлении к этому. Но он в этом, к этому примешивает и собственное самонаслаждение. И все еще находится в этой нечистоте. Находится в краже, примешивает любовь к самому себе, ко всем своим намерениям.
Лолишма — это, по сути дела, что-то виртуальное, надуманная реальность. Когда мы будем сидеть в группе и получим этот толчок, я выхожу, все исчезает. А лишма — это чувствую все время, это своего рода знание.
В лолишма и в лишма человек делает так, чтобы желание отдавать властвовало над ним, но разница в том, что в лишма он полностью отключается от своего желания, получает, то есть не отождествляет себя с ним, а в лолишма он по-прежнему отождествляет, он как бы хочет участвовать с ним, разделить с ним награду.
человек должен находиться в лолишма и в лишма, в том же состоянии стремления со своей стороны. Но в лолишма свет пока еще недостаточно светит ему, чтобы дать ему силы веры, а в лишма свет уже действует и дает ему силу веры, да? Но это со стороны света, а со стороны человека это вроде бы то же самое, как и в лолишма, так и в лишма. Что значит то же самое? Каково отношение? Каково поведение? Что со стороны человека должно быть? То, что приходит свыше, тогда нам гарантировано, если мы себя подготовим правильно снизу. Понятно? А снизу, как в лолишма, так и в лишма, человек должен дать то же отношение. Какое?
Это понятие веры. К чему человек стремится? Чего он жаждет, что он просит, ту самую веру, тот самый свет, чтобы воздействовал на него.
В лолишма и в лишма тоже отношение человека, что он все относит к нет никого, кроме него, только в лолишма он еще не может почувствовать хорошее в плохом, и он вынужден как бы преодолевать это, но пока, но все еще он с лиц нет никого, кроме него, а в лишма это новое кли.
Я думаю, что есть такое высказывание: все, что в твоих силах делать, делай. Сделай все, чтобы прийти к отдаче. И тогда ты увидишь, что ты используешь свои получающие килим. Но это все не важно. Ты делаешь все, что ты можешь. Прилагаешь, используешь все, что у тебя есть, для того, чтобы достичь этого свойства. Понятно, что твое кли не чисто, но это тебя не должно интересовать. Ты должен делать все, что ты можешь, для того, чтобы свет проработал над тобой, и ты пришел к этому. Мы всегда используем только наши получающие кли, у нас ничего другого нет.
Для того, чтобы на самом деле получить такой свет, который переведет человека с лолишма к лишма, это как код ключа, когда мы приходим к правильному совмещению, и чтобы прийти к этому правильному совмещению, включению, что измеряется в сердце человека. Это должно измеряться с помощью усилий, которые мы производим по обвинению между нами, ни в чем другом. От любви к творениям, к любви к Творцу, то, что мы изучаем все время. И все те усилия, которые мы прилагаем к объединению, через все возможные сопротивления, которые мы чувствуем в этом. И когда мы стремимся только к этому, выше знания, пока не наполняется мера, и не приходит тот свет, который переводит из лолишма в лишма. Все в объединении, только в объединении.
Собственно, это не чистота, в которой я нахожусь. Если я вижу цель перед глазами, я все время прикладываю усилия, я просто вижу ее перед своими глазами, я пытаюсь к ней прийти, либо я не вижу ее. Вот это стремление должно быть одним и тем же. Это то же самое.
Усилие человека является здесь главным с его стороны. Когда он хочет приблизить к себе те состояния, которые приходят свыше, как бы уподобить форму своего внутреннего желания и того окружающего света, который хочет облачиться в него и пока не может. И главная составляющая здесь — молитва.
То есть я должен обязаться перед учебой, до учебы. Обязаться на что и кому? Сохранить это в течение учебы и, может быть, в течение дня. Обязаться в том, что зависит от меня, и в какой-то форме обязаться, что я жду свет, возвращающий к источнику, который от меня не зависит. То есть зависит от меня, но косвенным образом. Насколько я обязуюсь, настолько гарантировано мне, что свет воздействует на меня. Так в чем же обязательство? Каковы условия? Кому я обязуюсь? Как я должен чувствовать свое это обязательство? Как может быть какой-то кли, силу внутри себя? Обязанность? Потребность?
Обязанность по отношению к группе. Когда я знаю, что все зависит от меня, нужно просить сил у группы для того, чтобы не делать дырку в лодке и не вредить им.
Обязательство в мысли, чтобы всеми способами, которыми нас пробуждают свыше, при любой возможности, когда меня пробуждают свыше, я обязан вытащить из себя, присоединиться к общему усилию группы.
Может быть, можно сказать, что все мы обязуемся по отношению к Творцу, чтобы каждый беспокоился о другом, чтобы все мы проделали все усилия, которые только можем, для того, чтобы подтолкнуть друг друга к отдаче. Когда каждый старается помочь товарищам уподобиться Творцу.
Обязательство не оставлять Творца и объединение с Ним, и слияние с Ним, и намерение к Нему, и объединение с Ним, объятие с Ним относительно всей путаницы, которая исходит. Обязательство не оставлять Творца ни в каком состоянии. И чтобы прийти, и это обязательство мы можем, и чтобы выполнить это обязательство, нам необходимо получать друг от друга взаимную поддержку, силу друг от друга, дух, правильное намерение, молитву друг от друга. Потому что без этого нет шансов быть слитым с ними, быть слитыми с ним.
Мы должны помнить, что прежде всего мы желание получать, эгоистическое желание. И первым обязательством должно быть по отношению к себе. Если я обязуюсь по отношению к себе и знаю, что есть реальность, есть закон, который не меняется, я должен измениться и привести себя в соответствие ему. И соответствие может быть только если обязуюсь все время помнить об этом и направлен на это. И второе — это обязательство по отношению к товарищам, чтобы делать это, но прежде всего по отношению к этой идее, не забывать о ней.
Мое обязательство достигнуть точки в сердце. Не я ее пробудил, но она во мне. И то, чего я хочу, и то, в чем я обязуюсь, это просто перевести ее в свою власть, чтобы я властвовал над ней, чтобы я заботился о том, чтобы развивать ее, приводить ее к совпадению по свойствам.
С помощью чего я могу усилить свое обязательство, что может помочь мне сформировать его, выстроить его правильно и удерживать его все время в той же форме, по крайней мере, во время учебы. Потому что время учебы — это самое ценное время, потому что свет действует изо всех сил, во всю силу. Но мое восприятие зависит от обязательства, да? Как я должен беспокоиться, от чего зависит мое обязательство? Как я могу удерживать его все время? Пожалуйста.
Во взаимовключении в желание товарищей. Еще раз. Они сейчас хотят в этот момент достичь Творца, и единственное, что им мешает, это то, что я от этого убегаю. Поэтому я должен все время заботиться о правильном намерении и о правильном месте, чтобы они смогли постичь.
Да, самый важный и сильный фактор по отношению к внешним, пока это обязательство по отношению к внешним, как группа, есть шанс, что я смогу все время держаться в этом обязательстве.
Да, поэтому необходимо вкладывать в окружение, и в этом окружении я раскрываю, насколько они велики, насколько они особые, насколько Творец находится в них. И тогда из этого взаимного поручительства между нами можно прийти к состоянию, когда мы поддерживаем друг друга во время учебы, чтобы каждый находился в молитве за товарищей. И только друг друга мы можем поддержать. Нет ничего другого.
Да, это самая хорошая формула, проверенная, испытанная, когда молящийся за товарища удостаивается первым, и, по сути дела, все наши усилия, то, что называется пренебрежение во время учебы по количеству и качеству, только в том, насколько мы собраны внутри по отношению к объединению, насколько каждый беспокоится о другом, чтобы он не вышел об объединении и не забыл о намерении во время учебы, куда направлено его сердце. То есть обязательство заключается в поручительстве между нами во время учебы поддерживать друг друга, а не каждый себя. В этом самая большая борьба и усилия, которые помогут нам дойти с силы отдачи.
Необходимо все время находиться в усилии и помнить только одну вещь, что в нашем пути то, что важно, это усилие. Мы находимся в материальном мире, где важны усилия, а не конечный результат. И наша природа все время ищет результат. Но если мы приходим на урок, что мы должны быть идти совершенно в ином направлении, мы не должны отказаться, мы не должны сказать, что завтра мы этого добьемся. Мы должны помнить, что именно усилие важно. И тогда мы достигнем результата.
Если мы говорим о поручительстве, мы должны воспользоваться той особой силой, которая дана нам, когда мы можем освободиться от всех наших беспокойств и быть вместе во всей нашей группе. Но те, у которых есть точка в сердце, должны находиться в обязательстве по отношению к тому, что мы изучаем, чтобы то, что мы изучаем, облачилось в нас.
Если я действительно жду свет, возвращающий к источнику, то насколько желание получать мое эго больше прорывается, толкает меня к учебе, отталкивает меня от учебы, от товарищей, то я должен быть более рад. Ведь тогда мое требование может быть больше. И чем больше эго ослабляется, и я вдруг себя чувствую удобно, хорошо, без всякой заботы, без давления, то в соответствии с этим и требование уменьшается. Поэтому может быть признаком верной работы того, что ты являешься рабом Творца, это когда ты рад, что у тебя растет левая линия. Я рад грешникам, которые раскрываются, как пишет Бааль Сулам. И наоборот, если они не скрывают, если не раскрываются, если наоборот уходят в большее скрытие, то нет у меня здесь особой причины для радости. То есть моя радость в том, что я слит, привязан к развитию правильного намерения, а не с желанием. что я радуюсь свойству, которое должно раскрыться над желанием, а не внутри желания. В соответствии с этим, могу ли я обязаться удержать намерение, верное намерение, в одиночку? Или как мне это установить? Верно. Вы хотите, чтобы я спросил наоборот? Я спрошу наоборот. Почему мы не можем установить правильное намерение к свету, возвращающему к источнику? Почему мы не можем обязаться без того, чтобы это обязательство было групповым, общим, взаимным? Пожалуйста.
Потому что невозможно самому. Мы пытались и видели, что это невозможно. Я могу сказать, что я в последнее время чувствовал, что нет у меня вдруг такого желания приходить на уроки, на урок. И это единственное, что я сделал, и дали мне совет, надо попросить у товарищей, чтобы взяли тебя на утренний урок, и я это сделал. Я взял обязательство будить товарищей на урок, и они благодарили тебя, это давало тебе силы, это подталкивает всю группу вперед.
Да, мысль, что можно удержаться в каком-то обязательстве, оно подходит младенцам, и это хорошо в начале. И человек чувствует, что у него есть силы, и что он сам, что его поддерживают свыше, но он уверен, что это он сам. А когда он удостаивается роста, то ему дают возможность почувствовать зависимость от окружения, от группы. И именно эти моменты необходимо ценить.
Групповое обязательство приносит мне силы работать. Это сила, которая входит внутрь благодаря этой взаимной поддержке. Это поддерживает поручительство, связь, обязательства. И есть тогда шанс удерживать намерение во время учебы. Да, это усилие, на самом деле, сохранить связь между нами для того, чтобы была сила, которая приведет к поручительству.
Для того, чтобы радоваться раскрывающимся грешникам, и необходимо чувствовать, кто их посылает, и ради чего, и быть направленным все время на Него и слитым с Ним. И для этого мы должны все время находиться внутри поля поручительства. Человек, который находится внутри этого поля, автоматически направлен на Творца. И действительно может порадоваться раскрывающимся грешникам. А тот, который не находится внутри этого поля, выходит из него, не находится в поле этого объединения, то просто он утонет в болоте собственного эгоизма, если все свое... Все зависит от того, в каком поле мы находимся. Все ли направлено на объединение, или каждый сам за себя.
В конечном счете мы всегда находимся под воздействием какой-то силы. Если мы находимся в рамках группы окружения, то это очень большая сила, которая сильнее нашей эгоистической силы, если мы включаемся в окружение. А если мы не включаемся, то эгоистическая сила подскакивает и растет. И это война.
Все, товарищи, после того, как мы изучили то, в чем мы должны обязаться, можно перейти к уроку. Зор.